Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоги недели.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях. Во многих российских городах прошли многотысячные акции протеста. В Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. В Ираке вновь совершено нападение на шиитскую мечеть. Во многих российских городах прошли многотысячные акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Москве на акцию протеста вышли свыше 5000 сторонников коммунистов, почти столько же в Хабаровске. В Саратове около 1000 манифестантов потребовали от властей проводить реформу ЖКХ лишь после проведения капитального ремонта во всех квартирах. Во Владивостоке демонстранты потребовали отставки правительства и президента России. В Екатеринбурге митинг против реформы ЖКХ собрал более 1000 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
На центральной площади Екатеринбурга у памятника Ленина выступали представители КПРФ, РКРП, национал-большевиков и молодежного яблока. Требование снизить на 10% январское повышение тарифов, прозвучавшее на аналогичном митинге в марте, было дополнено требованием отставки российских министров финансов и экономического развития. Среди участников были также представители нескольких местных неформальных организаций Объединенного гражданского фронта, Союза советских офицеров и других. Все полтора часа митинг проходил под усиленной охраной милиции. Один из участников и организаторов акции, координатор молодежного яблока в Екатеринбурге Алексей Новоселов, сказал, что нынешний митинг прошел без столкновений с милицией, поскольку сами организаторы смогли пресечь провокации со стороны одного из активистов национал-большевиков. По словам Алексея Новоселова, в Екатеринбурге появляется неформальная коалиция политических оппонентов. Ее участников объединяет только несогласие с реформой ЖКХ, проводимой российским правительством. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве состоялась учредительная конференция движения «Народный демократический союз». Председателем избран экс-премьер России Михаил Касьянов. По его словам, основная цель движения – смена нынешнего политического курса при сохранении конституционного строя России, а также борьба за честные выборы. В Екатеринбурге в результате пожара в общежитии погибли, по предварительным данным, от 3 до 4 человек. Еще двое госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В четырехэтажном здании, принадлежащем компании «Европа», Азия, живут в частности граждане Китая. Среди причин пожара называют несколько версий: поджог и замыкание в электросети. В Минске прошла церемония инаугурации переизбранного на третий срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция считает, что результаты президентских выборов были подтасованы. Европейский Союз и США не признали итоги голосования. В Бишкеке прошел массовый митинг протеста. Представители оппозиции протестовали против проникновения преступных элементов во властные структуры и требовали от президента Киргизии Курманбека Бакиева радикальных судебных и правовых реформ. По словам лидера партии «Союз демократических сил» Кубатбека Байболова, если власти не выполнят требования демонстрантов, 29 апреля в Бишкеке состоится многотысячный митинг с более жесткими требованиями.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке вновь совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городе Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 6 человек, 15 ранены. Накануне взрыв у шиитской мечети в Багдаде унес жизни свыше 70 человек, более 160 были ранены. Взрывные устройства были приведены в действие смертниками. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил:
«Мы призываем население Ирака соблюдать спокойствие и порядок. Мы вместе с правительством Ирака примем все необходимые меры безопасности, чтобы впредь предотвратить такие нападения».
Это был представитель Госдепартамента США. На севере сектора Газа вертолет израильских ВВС уничтожил ракетами автомобиль с палестинскими боевиками. Убиты по меньшей мере 2 человека, 1 ранен, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Палестинские источники идентифицировали убитых как Махмуда Аджура и Сами Абу Шария из группировки движения «Фатх» бригады мучеников Аляксы. Пресс-служба армии обороны Израиля подтвердила, что боевики, находящиеся под наблюдением, были атакованы израильским вертолетом после того, как осуществили запуск ракет по израильской территории. Накануне поздно вечером в результате ракетной атаки израильских ВВС в секторе Газа погибли 6 палестинцев, и в том числе один из лидеров радикальной группировки Комитета народного сопротивления Ияд Абу Инаин. Израиль периодически осуществляет так называемые точечные ликвидации палестинских боевиков в ответ на теракты и ракетно-минометные обстрелы своей территории. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Соединенные Штаты предупредили Грузию об опасности попыток силового решения конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Выступая в Вашингтоне перед группой журналистов из Грузии и других стран, помощник госсекретаря США Дэниел Фрид заявил, что Тбилиси не должен прибегать к силе, пытаясь восстановить территориальную целостность страны. Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новое правительство во главе с премьером Айгаром Калвитисом. Накануне подали в отставку сразу 6 министров. Все они представляли в кабинете партию «Новое время» и вышли из правительства в знак протеста против политики латвийской первой партии, своего партнера по правящей коалиции. В субботу назначены новые министры экономики, юстиции, обороны, образования, а также министры по делам интеграции и по делам электронной связи. В Непале войска открыли огонь по демонстрантам, протестовавшим против абсолютной власти, узурпированной королем Гьенендрой. Сообщается об одном убитом. По данным информационных агентств, столкновения произошли на небольшом курорте в 200 километрах от столицы Непала, Катманду. Ранее власти ввели комендантский час, чтобы не допустить демонстраций. На юге Афганистана в перестрелке был убит один из самых влиятельных командующих боевыми подразделениями талибов. Знаменитый Большой театр в Москве лишится советских символов. В ходе реставрации здания вместо советского герба на фасаде будет восстановлен исторический герб России, снятый в 1919 году. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. Во многих российских городах прошли многотысячные акции протеста. В Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко.
Говорит Радио Свобода. Убийца африканского студента бросил на месте преступления ружье со свастикой. Скинхеды избили министра культуры Кабардино-Балкарии и продюсера НТВ.
В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива. И вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Майор Лукашенко появился на публике в генеральском мундире.
Известные страны под видом якобы демократических ценностей пытаются экспортировать в нашу страну зарубежные технологии разрушения, тотального хаоса, обнищания и духовной деградации.
Поклонники Григория Гробового надеются, что он телепортируется из тюрьмы.
Хочу еще раз подчеркнуть, что Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами и международного права, и российского законодательства.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Учившийся в Петербурге сенегальский студент Ламсар Самба стал еще одной жертвой правых экстремистов. Утром в пятницу пятикурсник Института телекоммуникаций был застрелен на улице из помпового ружья. Как рассказал корреспонденту «Свободы» Илье Орлову один из очевидцев происшествия, около 5 утра небольшая группа темнокожих студентов вышла из клуба, где происходило празднование Дня факультета, и направилась к метро. В этот момент сзади раздался выстрел.
Мы шли по дорогу, а человек, он шел за нами, он стрелял на нас. А когда он стрелял, попал на один, и этот человек умер. Но когда он стрелял, мы все кричали, я когда я повернулся, я его видел, но он сразу ушел.
А вы видели, из какого оружия он стрелял, и вы видели потом это оружие сами?
Да, 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 но оружие это не пистолет, это какое-то длинное оружие, по-французски называется калибдус.
Преступник бросил ружье, на прикладе которого была намалевана свастика и слово «скинхеды». Убийство африканского студента не единственное преступление, совершенное националистами на этой неделе. Все последние дни из разных концов России приходили сообщения о нападениях на людей с неславянской внешностью. В Москве скинхеды избили министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева. В Петербурге националисты напали на студентку из Китая, а в Сургуте от их действий пострадал 15-летний подросток, казах по национальности. На фоне обострения ксенофобских настроений в России образуются новые антифашистские организации – Объединение гражданского сопротивления фашизму при Общественной палате и Союз Интернационал. продолжит тему «Любовь чужого».
Если бы Заур Тутов не был министром культуры Кабардино-Балкарии, а Ильхан Мирзоев не работал на одном из центральных российских телеканалов, нападение на них, скорее всего, квалифицировали бы как обычное хулиганство. Так и произошло сразу после нападения на Заура Тутова, которого избили возле Дома культуры «Соколиная гора» на востоке Москвы. Милиционеры заявили, что нападение на Тутова и участников танцевального ансамбля «Адыги» – хулиганство. Никакой национальной подоплеки в нем нет. Однако уже на следующий день после нападения на Ильхана Мирзоева в московском метро представители Генпрокуратуры заявили, что оба дела будут расследоваться по 112 статье Уголовного кодекса. Она предусматривает, что нападение произошло по мотивам национальной ненависти. Сейчас Заур Тутов с переломом челюсти и сотрясением мозга находится в больнице. Вот что он сказал сразу после нападения.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю, ребята, мы такие же россияне, мы не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
Известно, что нападавшие – футбольные фанаты. Когда они избивали Заура Тутова, они выкрикивали лозунг «Россия для русских». По делу о нападении на сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева разыскиваются двое мужчин и одна женщина. Вот что сообщил сам Ильхан «Радио Свобода» сразу после нападения.
В вагон поезда валилась большая группа молодых людей с пивом. Один из них – скинхед. Бритая голова, черная куртка, армейские штаны и высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед подсел ко мне, стал выяснять, почему я живу в Москве. Не считаю ли я, что мне пора убираться из России. Парень вылил мне пиво из бутылки на голову. Я повернулся, ударил его. В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива и сразу еще несколько ударов. Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги. Я потерял очень много крови, но, слава богу, голова цела, 7 швов мне на голову наложили.
В минувшие выходные в Санкт-Петербурге была избита китайская студентка. Девушка не говорит по-русски, поэтому подробности происшествия до сих пор не ясны. Известно, что ее избивали несколько молодых людей, и что это не первый случай в ее районе. В Сургуте скинхеда избили 15-летнего юношу, казаха по национальности, которого мама послала за хлебом. Его били вдевятером, в результате переломы конечностей и сотрясения мозга. Как рассказал подросток, его избивали под выкрики «Россия для русских». На неделе в Воронеже начался судебный процесс по делу об убийстве перуанца. Студента Анхелиса Уртадо Энрико. На скамье подсудимых 13 человек. Большинство из них несовершеннолетние, и поэтому их адвокаты потребовали, чтобы суд шел в закрытом режиме. Судьи с этим требованием согласились. 18-летнего перуанца насмерть забили железными прутьями и нанесли несколько ножевых ранений в октябре прошлого года. Предполагаемому убийце, 18-летнему Игорю Павлюку, предъявлено обвинение в убийстве на почве национальной и расовой ненависти. А в Москве на неделе вынесен приговор по делу о нападении на известную чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 15-летнего сына в сентябре прошлого года. Одного нападавшего приговорили к году условно. Еще двух обвиняемых, осужденных на сроки от 2 до 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, суд признал виновными в возбуждении национальной розни. Подвыпившие молодые люди пристали к Умаровой и ее сыну на одной из московских улиц. Лиза Умарова и ее сын отделались сравнительно легко. Один из нападавших ударил мальчика по лицу. Лиза не стала подавать заявление в милицию. Дело против нападавших было возбуждено только после многочисленных публикаций в СМИ. Еще во время следствия Умарова заявляла, что простила обидчиков, передавала в СИЗО литературу об истории и культуре чеченского народа. Молодые люди покаялись на суде, но все равно были осуждены. Лозунг «Россия для русских» популярен более чем у половины россиян, говорят социологи. Почему, рассуждает глава Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Множество причин, и социально-экономический, и духовный кризис, и полное отсутствие молодежной политики. Поэтому вот настроение неустроенности, настроение кризиса, тревоги, они часто выливаются в агрессию, в неприятие, во вражду по отношению к представителям этнических меньшин. Существенным катализатором нетерпимости является спекуляция политиками, разыгрывание этой шовинистической карты.
Не так давно проблемой ксенофобии озаботилась Общественная палата Российской Федерации, создавшая на прошлой неделе объединение гражданского сопротивления фашизму. Я поговорила с его главой, писателем Дмитрием Липскировым.
Вы знаете, насколько у нас много серьезных людей, члены общественной палаты, Совета Федерации, Госдумы, у каждого есть своя программа. То есть есть способы воздействия на прокуратуру, чтобы они квалифицировали дела именно как национальная рознь, а не как бытовые. Мы имеем возможности общественного неприятия проявления фашизма у данных индивидуумов, там, например, из элиты. То есть это полная общественная обструкция личности, которая себе позволяет такие высказывания.
А можете привести конкретный пример? Вот кого бы вы подвергли такой обструкции в первую очередь?
Я никаких очередей не выстраиваю. У нас в стране достаточно людей, которые этим занимаются и попустительствуют. Мы будем там предупреждать, например, что коммунистическая партия не должна сотрудничать с нацболами, как с каким-то агрессивным крылом. Лимонов является, на мой взгляд, фашистом, не раз об этом заявлявшим.
Как писатель, вы как можете бороться с фашизмом?
Я могу книгу дарить по голове.
Борьба с фашизмом может стать одной из карт Кремля в преддверии выборов 2008 года. Такое мнение появилось прошлой осенью, когда 4 ноября в центре Москвы прошел многотысячный митинг националистических организаций, разрешенный властями. Как писало тогда издание «Коммерсант. Власть», рост активности национал-радикалов, неважно, реальный или мнимый, и превращение их в главных врагов России, можно с успехом использовать для решения проблемы 2008 года. Если раньше образ врага формировался из приезжающих в Россию людей с неславянской внешностью, то теперь он формируется из избивающих их юных и не очень фашистов. Правда, тем, кого избивают, от этого не легче.
О преступлениях на почве ксенофобии рассказывала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг за решеткой оказался Григорий Гробовой, самозванный мессия, основатель партии «Друг», объявивший о том, что будет баллотироваться на пост президента России, отменит смерть и воскресит всех покойников. Среди тех, кто обратился в правоохранительные органы с жалобами на Гробового, есть жители Беслана, которым он обещал воскресить детей, погибших в результате теракта. По данным следствия, Гробовой брал деньги с родителей погибших детей. Впрочем, многие члены созданной Гробовым секты, в том числе и бесланцы, по-прежнему верят в него, считают, что он стал жертвой политических репрессий и полагают, что их кумир может исчезнуть из тюремной камеры в любой момент, поскольку у него есть способность к телепортации. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
В Северной Осетии Григория Гробового считают главным виновником раскола среди потерпевших бесланской трагедии. После поездки в сентябре прошлого года нескольких женщин из комитета «Матери Беслана» на семинар к псевдоцелителю жители города разделились на два лагеря. Одни считали это провокацией, целью которой является дискредитация общественной организации и персонально ее лидера Сусаны Дудиевой. Другие говорили о том, что никто не вправе осуждать матерей, потерявших своих детей. Дудиева не смогла добиться от государства объективности расследования, неудивительно, что она обратилась за помощью к мошеннику. Раздавались голоса в поддержку. Сама Сусана Дудиева в момент задержания Григория Гробового находилась в Москве, куда она приехала на очередной семинар. Вот как она прокомментировала произошедшее.
Это беспредел, то, что творит прокуратура, и то, что творят средства массовой информации, полнейший беспредел, полнейшая дезинформация населения России и вообще всех людей. Мы с самого начала заявили, что никто никаких денег с нас не брал. Занимаюсь я воскрешением ребенка, это мое личное дело. А почему это происходит сейчас? Потому что именно вот на этот период, на этот весенний период мы назначали встречи с детьми и очень много работали, и сейчас должны были получить какие-то результаты. Я думаю, что все это связано с этим.
Лидер другой общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева не скрывает своего удовлетворения по поводу задержания Григория Гробового.
Правоохранительные органы, действия у них правильные, хотя я всегда критикую их. Человек, который говорит, что он Христос, что он воскрешает людей, конечно, мы будем ждать решения суда и надеюсь, что и специалистов привлекут, и проверят и психику Гробового, и мы узнаем, почему он получил такую широкую огласку.
В организованной Григорием Гробовым партии «Друг» категорически опровергают обвинения в мошенничестве и называют задержание своего лидера политическим заказом. Говорит соратник Гробового Александр Вадютин, представившийся как начальник контртеррористического управления партии «Друг».
За Григорием Петровичем Гробовым была установлена политическая слежка. Это доказано. Но мы избегали комментариев в связи с тем, что мы считаем, что единственный путь в России – это правовой путь. К сожалению, вся правоохранительная система и система государства ответила репрессиями. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами и международного права, и российского законодательства.
Корреспондент издания «Новая газета» Елена Милашина, долгое время проработавшая в Беслане, проводила свое расследование деятельности Григория Гробового. По ее мнению, Гробовой знал о готовящемся аресте.
Секта Гробового, вернее, сотрудники этой секты, они действительно пришли в Беслан даже до создания комитета матери Беслана и попытались окучить бесланцев именно из-за денег. Они вообще присутствуют на всех терактах, поскольку во всех терактах пострадавшим дают деньги. И с этого кормится секта. Именно поведение Сусаны Додиевой, которая накануне ареста Гробового написала открытое письмо в защиту, суть этого письма, что Беслан денег Гробовому не платил. Вот это письмо показывает о том, что Гробовой был предупрежден о готовящемся аресте. И эта утечка позволила, в общем, во многом секте сокрыть информацию о других преступлениях.
Так считает Елена Милашина, журналист издания «Новая газета». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Радио «Свобода» – итоги недели. В Москве в субботу прошла учредительная конференция движения «Народно-демократический союз», который создает экс-премьер Михаил Касьянов. По словам Касьянова, основная цель движения – не дать властям подготовить масштабные фальсификации на выборах. В конференции приняли участие около 200 делегатов из 40 регионов страны. Побывал на ней корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Главная задача Народно-демократического союза – изменение политического курса в стране, подчеркнул, выступая перед делегатами, экс-премьер Михаил Касьянов. Добиться этого можно, одержав победу на предстоящих парламентских и президентских выборах.
Объединившись, мы сможем добиться многого. Мы объединяемся, чтобы, наконец, перестать бояться, чтобы победить страх в себе и помочь сделать это другим. Используя все конституционные возможности, мы вернем Россию на демократический путь развития. Вместе мы сильнее, и мы обязательно.
Учредителю конференции НДС пикетировали представители проправительственного движения «Россия молодая». А в соседнем зале они подготовили кукольную пародию на оппозиционных политиков.
Вы, говорят, теперь жертвы режима. Приглашаем вас в оппозицию. Думал я, думал. Ладно, говорю, где тут у вас оппозиция? Согласен. И пошел я в оппозицию. Уход в оппозицию согласован? Ну, конечно, согласован. За кого ты меня принимаешь?
Тем временем на самой конференции продолжалась напряженная дискуссия. Лидер Гражданского фронта Гарри Каспаров заявил, что не верит в идею объединения правых сил.
Я не понимаю вообще, о чем идет речь, потому что объединение кого с кем? Если один человек идет в Кремль договариваться, а второй не хочет идти, как они могут объединяться? Сегодня, к сожалению, по кремлевским правилам готовы играть и те, кто произносит ультрапатриотические речи, и те, кто произносит ультралиберальные речи. Поэтому сегодня делится вся российское политическое пространство на две части. Ну, это те, кто считают возможным вести переговоры и договариваться в Кремле, и те, кто считает, что с этим режимом договариваться не о чем.
Борис Немцов, напротив, считает, что только объединение может дать положительный результат на предстоящих выборах.
Если у нас будет на выборах два или более кандидата в президенты в 2008 году, две или более партии на выборах в 2007 году, то это поражение для всех.
Радио «Свобода» – итоги недели. Несколько часов назад в Минске закончилась церемония официального вступления в должность президента Беларуси Александра Лукашенко, который в третий раз объявлен главой государства. Правда, для этого Лукашенко дважды пришлось переписать Конституцию, инициировав референдумы о доверии самому себе. Как настоящий артист, Лукашенко успел предстать перед публикой в двух костюмах – в штатском во Дворце Республики и в золоченой фуражке с генеральскими лампасами на Октябрьской площади. Репортаж Игоря Корнея.
Инаугурация Александра Лукашенко прошла без международных свидетелей. Никто из глав зарубежных государств, включая и могучую четверку – Россия, Куба, Иран и Китай, которые поздравили Лукашенко с избранием на высший пост, не рискнули выдвинуться в Минск. Поэтому зрителями политического шоу стала доморощенная элита. Непризнанные европейскими политическими институтами депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, невыездные в страны Евросоюза судьи Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов, иные общественно-политические деятели, попавшие в разряд и непризнанных, и невыездных. В их присутствии президент зачитал текст присяги и подписал акт о ее принесении. Лукашенко выступил перед собравшимися с речью, в которой изложил основные положения внешней и внутренней политики страны. В первую очередь досталось врагам молодого государства.
Есть желающие унизить нашу страну, этот островок стабильности, и превратить ее в очередной полигон цветных потрясений. Известные страны под видом якобы демократических ценностей пытаются экспортировать в нашу страну зарубежные технологии разрушения, тотального хаоса, обнищания и духовной деградации. К сожалению, во главе этого крестового похода против страны встали наши соседи, новобранцы от Евросоюза. Но мы понимаем, что это не воля этих народов, это не более чем стремление руководства ваших стран отвлечь внимание от провалов проводимой ими политики внутри ваших государств.
Торжества продолжились на Октябрьской площади Минска, где еще две недели назад стоял импровизированный палаточный городок белорусской оппозиции. В получасовом промежутке Александр Лукашенко успел переодеться. Перед трибунами он уже предстал в форме главнокомандующего вооруженными силами Белоруссии. И хотя в природе нет такого воинского звания, а по военному билету он майор, мундир и фуражка Лукашенко блистали золотом, а брюки украшали генеральские лампасы. Как заявил министр обороны Леонид Мальцев, сегодня военнослужащие принесли клятву своему президенту-главнокомандующему. Вслед за этим на открытой сцене начался концерт мастеров искусств из России и Белоруссии. Белорусская оппозиция готовила Александру Лукашенко свои поздравления. Утром на столичном главпочтамте состоялся флешмоб. Несколько десятков человек отправили поздравительные телеграммы. «Ваше святейшество, поздравляем с инаугурацией!» Кроме того, инициатива «Разом вместе» призвала минчан собираться на поступах к Октябрьской площади с момента начала инаугурации, чтобы, когда площадь станет открытой для народа, прийти на место палаточного городка с траурной атрибутикой, тем самым выразить свое несогласие с политикой властей. Отдельные молодые люди собираются выйти вечером на площадь в цыганских костюмах. Сегодня отмечается Всемирный день цыган, а отец Лукашенко, по некоторым сведениям, имеет к цыганам непосредственное отношение. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На Украине продолжаются переговоры о создании правящей коалиции. Партия «Наша Украина» поддержала формирование так называемой «оранжевой коалиции» с блоком Тимошенко и социалистами. Однако пока нет твердой уверенности в том, что объединение состоится. Продолжит тему Владимир Вахненко.
Заявив о целесообразности создания «оранжевой коалиции», «Наша Украина» предложила своим партнерам, блоку Юлии Тимошенко и социалистам, подписать заведомо неприемлемое для них соглашение. В нем речь идет об отмене некоторых положений, инициированных социалистами политреформы, ограничивающей власть президента, и ничего не говорится о том, какая политическая сила может претендовать на пост главы кабинета. Слово депутату блока Тимошенко в новой Верховной Раде политологу Владимиру Полохало.
Учитывая, что более трети сегодня граждан хотели бы видеть премьер-министром Юлию Тимошенко как лидера блока, получившего наибольшую поддержку на этих выборах среди оранжевого электората. Естественно, это не может не учитываться в конкретном формировании демократической коалиции. Я думаю, что определенные инсинуации со стороны тех сил, которые не заинтересованы, например, с Юлией Тимошенко, конечно, будут. Переговоры могут вести со стороны нашей Украины таким способом, при таком абстракционизме, чтобы показать суперамбициозность Юлии Тимошенко, ее бескомпромиссность, там, желание получить максимум портфелей.
Оранжевая коалиция вряд ли возможна без утверждения руководителем правительства Юлии Тимошенко. Она уже занимала кресло премьер-министра и была отправлена в отставку в сентябре прошлого года. Тогда ее команда и окружение Ющенко обвинили друг друга в коррупции. Успех Тимошенко на нынешних выборах оказался неожиданным для пропрезидентского блока. Его лидеры пока не спешат делить портфели и предлагают прежде всего определиться с принципами деятельности будущего кабинета министров. На этом фоне фаворит выборов партии регионов наносит упреждающие удары. По словам одного из ее лидеров Николая Азарова, оранжевая коалиция приведет страну к экономическому кризису и досрочным парламентам. парламентским выборам. И по их результатам, убежден Назаров, оппозиция уже сможет самостоятельно сформировать правительство.
Партия регионов сейчас целесообразнее работать в оппозиции. Посмотреть, когда, так сказать, окончательно всем станет все ясно. А потом уже браться за воз, тянуть его как положено и показывать результаты.
Между тем и нынешний глава кабинета Ехануров и президент Ющенко допускают участие партии регионов в формировании широкой коалиции. В этом случае уйти в оппозицию грозит Тимошенко, популярность которой давно превосходит президентскую. Такая перспектива, как, впрочем, и премьерство Тимошенко, пугает многих соратников Ющенко, особенно тех из них, кто уже думает о будущей президентской кампании. Как ожидается, очередной раунд коалиционных переговоров при участии лидеров «Оранжевой тройки» состоится в понедельник, 10 апреля. И уже очевидно, что переговоры будут длительными и непростыми. А последнее слово, как о составе коалиции, так и о кандидатуре премьер-министра, будет за президентом Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели» публикация «Евангелия от Иуды. Научная сенсация или рекламный ход?» Сразу после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во многих российских городах прошли многотысячные акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Петербурге около 200 человек пришли сегодня на место гибели сенегальского студента Ламзара Самбо, убитого в пятницу. По факту убийства возбуждено уголовное дело об убийстве по мотивам расовой ненависти. В Москве состоялась учредительная конференция движения «Народно-демократический союз». Председателем избран бывший премьер России Михаил Касьянов. Установлены 4 подозреваемых в избиении 3 апреля сотрудника телекомпании НТВ Эльхана Мирзоева. 2 из них задержаны. В Минске прошла церемония инаугурации избранного на 3-й срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция считает, что результаты выборов были подтасованы. В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городке Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 4 человека и 15 ранены. Израильские ВВС вновь нанесли сегодня ракетный удар по сектору Газа. Ракета попала в машину с палестинскими боевиками. 2 человека убиты, 1 ранен. В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии. Погибли 3 человека, 2 госпитализированы. В Бишкеке прошел массовый митинг протеста. Представители оппозиции протестовали против проникновения преступных элементов во властные структуры. Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новое правительство во главе с премьером Айгаром Калвитисом. Накануне подали в отставку сразу 6 министров.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В четверг в Вашингтоне, в штаб-квартире Национального географического общества, публике и журналистам был представлен документ, который объявили исторической и теологической сенсацией. Имеется в виду так называемое «Евангелие от Иуды», манускрипт, датируемый рубежом 3-го и 4-го веков нашей эры. Содержание рукописи ставит под сомнение традиционную версию предательства Иуды и представляет его мучеником и чуть ли не главной фигурой среди апостолов. Продолжит тему Кирилл Кубрин.
Назвать это событие научной сенсацией довольно сложно. Документ, представляющий собой свиток папируса в кожаном чехле, был найден еще в начале 70-х годов прошлого века в Египте. Его неоднократно перепродавали антиквары, пока, после 16 лет, проведенных в сейфе Нью-Йоркского банка, рукопись не продали швейцарке Фриде Ньюсбергер-Чакас. Она не смогла еще раз продать документ и, в конце концов, передала его в фонд «Меценас» в Базеле. Именно этот фонд при поддержке Национального географического общества США и Американского института Уэйд провел работу по переводу исторического документа на английский руководитель проекта, швейцарский знаток коптских древностей Рудольф Кассер. Если научной сенсацией Евангелие от Иуды вряд ли является, то вот темой для бесконечных откликов в прессе оно уже стало. 66-страничный манускрипт написан на коптском языке и содержит в себе уже упоминавшиеся Евангелие от Иуды, апокрифический апокалипсис от Иакова, послание апостола Петра и фрагмент, который ученые назвали «книгой инородцев». Но, конечно же, в центре внимания именно Евангелие от Иуды. В нем изложено совершенно обратное, нежели в 4 новозаветных Евангелиях, версия предательства Иуды Искариота, ученика Иисуса Христа, который предал его за 30 сребреников. Здесь же говорится о том, что Иуда был избран Христом для этой миссии, что он фактически является соучастником кульминацией всей жизни Иисуса Христа, его ареста, мученичества, гибели на кресте и, в конце концов, воскресения. Так можно ли назвать то, что происходит сейчас вокруг Евангелия от Иуды, исторической сенсацией? Об этом я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Италии, журналистом, специализирующимся на проблемах католической церкви Джованни Бенси.
По-моему, никак нельзя говорить о научной сенсации. Дело в том, что эта рукопись Евангелия от Иуды, на самом деле она входит в тот комплекс так называемых гностических Евангелий или апокрифических Евангелий, которые бытовали, особенно в Египте, вот в первые века христианства. Там ничего, собственно говоря, нового нет. Интересно, что некоторые элементы из этих гностических или апокрифических Евангелий отображены даже в Коране, потому что на Аравийском полуострове того времени они имели широкое распространение.
Гностицизм – философское и мистическое явление, появившееся в поздней античности, которое занималось поиском так называемого «тайного знания». Для гностических сект характерно, прежде всего, признание того, что наш мир лежит во зле и является крайне несовершенным и даже жалким результатом творения. Одной из важных тем гностицизма можно назвать попытки оправдания зла. И вот здесь как раз и возникает фигура предателя Иуды Искариота.
О Евангелии от Иуды рассказывал Кирилл Кубрин. Иерархи Русской Православной Церкви на этой неделе были увлечены не разоблачением гностических ересей, а принятием декларации о правах и достоинстве человека, которую одобрил прошедший в Москве 10-й Всемирный Русский Народный Собор. По мнению церковного руководства, всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, не совсем подходит православным россиянам. Во-первых, потому что навязывает западное понимание демократических ценностей, во-вторых, пропагандирует индивидуализм, который, по мнению РПЦ, ведет к демографическому спаду и безнравственному поведению. Не устраивает православную церковь и тезис, согласно которому права человека превалируют над интересами государства и общества. Подход РПЦ у многих вызвал недоумение, в частности, у драматурга Александра Гельмана.
Права человека провозглашены более 50 лет назад после победы над гитлеровским фашизмом. Они признаны сегодня во всем мире, в том числе и странами, где доминирует православие. Концепция прав человека в сущности выработана, выпистывана всей историей человечества. Права человека именно теми замечательны, что вокруг них объединяются разные национальные сообщества, верующие атеисты. Почему они нуждаются в такой резкой, причем ревизии, мне лично непонятно. Мне кажется, что умаление, отрицание концепции вряд ли приведет к улучшению нравственной атмосферы в мире и у нас в стране.
Правозащитники довольно равнодушно отнеслись к предложениям руководства Русской Православной Церкви, увидев за принятием декларации попытку РПЦ упрочить свое влияние. О реальных изменениях доктрины речи не идет, считает директор общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров.
Вообще-то есть пословица «кесарю кесарево, а Богу Богово». Вот насколько я понимаю, церковь в России всегда не умела и не умеет до сих пор быть негосударственной. Негосударственной ей быть плохо, неуютно. Она хочет быть государственной, хочет вот становится в определенных отношениях, ну вот таким идеологическим довеском к государству, вот идеологическим отделом. К вере в Бога это не имеет ровным счетом никакого отношения. А вот к тому, чтобы быть влиятельной организацией и иметь очень серьезные там финансовые, земельные там и другие ресурсы, это имеет непосредственное отношение. Государство, в свою очередь, использует церковь для поддержки собственной легитимности. Но такие взаимные услуги. Мы вам, а вы нам.
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл отвечают правозащитникам.
Может быть, отрицательная реакция некоторых правозащитников проистекала действительно от отсутствия понимания того, что на соборе имело место. Но, может быть, кто-то и действительно проявляет некое волнение по поводу того, что и церковь входит в то поле, на котором привыкли работать только одни и те же люди и одни и те же организации. И у нас получилось так, что правозащитная деятельность действительно была монополизирована людьми, разделяющими совершенно совершенно конкретный взгляд на человека, на мир, на общество, на государство. И я думаю, что в каком-то смысле неуспехи этого движения связаны с тем, что широкие массы людей воспринимала эту деятельность как несоответствующую их убеждениям и взглядам. Но если эта деятельность в сознании людей связывается с политической оппозицией очень небольших, а иногда даже маргинальных групп, то такая деятельность обречена на неуспех.
Митрополит Кирилл заявил об историческом успехе собора, однако священник Глеб Якунин обращает внимание на то, что этот юбилейный съезд прошел не столь пышно, как предыдущие.
Всемирный русский собор уже много лет существует. И такое впечатление, что его создавали с надеждой, что это будет нечто мощное. На предыдущий Всемирный собор мы видели, даже появлялся глава государства Владимир Путин. А сейчас высшей номенклатурой оскудел этот Всемирный русский собор. И были люди второго и третьего разряда. Некоторые и представляли очень скудно. Кстати, «Единую Россию» даже партию там не представляли.
Священник Глеб Якунин на Всемирном русском соборе.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода» – итоги недели. Обзор таблоидов. Скульптура, выставленная в галерее «Капла Кестинг Файн Арт» в Бруклине, вызвала ажиотаж. Ее снимки появились на первых полосах американских бульварных изданий. Поразила она и нью-йоркского корреспондента «Свободы» Яна Рунова.
Скандал разразился задолго до открытия выставки. Едва услышав о том, что ваятель Дэниел Эдвардс создал скульптуру под названием «Монумент за жизнь. Рождение Шона Престона», как сторонники абортов подняли шум и обещали устроить демонстрацию протеста возле художественной галереи «Капла Кестинг Файн Арт» в бруклинском районе Вильямсбург. Скульптура действительно апатажная, если не сказать шокирующая. Мы видим изображенную в натуральную величину обнаженную звезду поп-музыки Бритни Спирс на четвереньках с 9-месячным животом в момент рождения своего первенца. У женщины широко расставлены ноги и виден появляющийся на свет младенец. На самом деле роды проходили не совсем так, а кесаревым сечением, что весьма распространено в Америке. Но гораздо важнее, как говорят американцы, авторский месседж, растолкованный совладельцем галереи Дэвидом Кестингом. «Бритни Спирс, — сказал он, — идеальная модель для всего движения противников абортов. В наше время американские женщины, а тем более звезды кино и поп-музыки, начинают рожать после 35, а не в 25, как Бритни Спирс. Это первое в истории современной скульптуры изображение момента рождения ребенка. Запечатлен самый прекрасный момент, и он может и должен быть предметом искусства. У рожающей женщины прекрасно все. И лицо, и руки, и грудь, и живот, и все, понимаете? А тем более милая головка появляющегося мальчика. Повалит ли народ полюбоваться скульптурой? Полюбоваться вряд ли. Поглазеть – да.
Коротко о других сюжетах, привлекших внимание журналистов американских таблоидов на этой неделе.
Патриотизм под запретом.
Местный совет школьного образования в одном из районов Сан-Диего запретил вывешивать или носить на себе патриотические символы. По следам недавних демонстраций в защиту нелегальных иммигрантов, в школах округа Оушенсайд запрещено вывешивать мексиканские флаги, а заодно и американские, или носить одежду с национально-патриотическими символами, ибо это расценивается школьными властями как подстрекательство к конфронтации с одноклассниками. Американский совет за гражданские права тут же выразил протест, усмотрев в этом приказе нарушение свободы слова, одной из основ американской конституции. На этот раз либералы оказались заодно с консерваторами, и те, и другие считают, что в Америке американские флаги можно и нужно вывешивать в школах, а флаги других государств должны висеть на зданиях их официальных представительств. Для меня, говорит житель Сан-Диего, было шоком, когда я увидел, как демонстранты, протестующие против иммиграционной реформы и выступающие за право нелегальных иммигрантов получить американское гражданство, рвали американский флаг. Школьные власти говорят, что запрет носит временный характер, чтобы предотвратить столкновения в школах.
Библия для порнозвезд.
Американское библейское общество, одно из немногих в Америке, имеющих лицензию на публикацию Ветхого и Нового Завета, отказалось выполнить заказ пасторов интернет-церкви и вынести на обложку Нового Завета фразу «Иисус любит порнозвезд». Основатели церкви заказали 10 тысяч экземпляров Евангелия, которое предназначено для бесплатной раздачи на конференциях работников порноиндустрии. Руководство Американского библейского общества направило заказчикам письмо, в котором говорится, что заказанная фраза не подобает священным книгам. Были предложены иные варианты, однако пасторы Майк Фостер и Грег Гросс на компромисс не пошли. Они утверждают, что фраза «Иисус любит порнозвезд» вовсе не означает, что Иисус любит порнографию. Но людей, даже падших и заблудших, христианская церковь не отвергает. Стороны во мнениях разошлись.
Алкоголики есть и среди цветов.
К такому выводу пришли исследователи из Корнельского университета. Если некоторым комнатным растениям дать немного разбавленной водки, виски, джина или текилы, это задержит рост листьев и стеблей, но не сказывается отрицательно на цветении, утверждает Уильям Миллер, директор программы исследований цветочных луковиц. Эти наблюдения Миллер опубликовал в апрельском номере американского журнала «Техника садоводства». Профессор считает, что с помощью алкоголя можно создавать карликовые виды популярных комнатных и садовых растений, в частности тюльпанов и белых и желтых нарциссов. Интересно, что на вино и пиво цветы никак не реагировали. Так что вино и пиво пейте сами, а водкой полейте фикус.
Обзор американских таблоидов подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов. Радио «Свобода», итоги недели, столичная хроника. В Москве продолжается 6-й международный месяц фотографии, уже открыто более 20 выставок. А 13 апреля откроется новая экспозиция ретроспектива Беттины Раймс в Манеже. О фотобиеннале рассказывает корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
За один день посмотреть все выставки фотобиеннале невозможно. За два можно попробовать, особенно учитывая то, что в Москве установилась способствующая прогулкам приятная весенняя погода, и практически все экспозиции находятся в центре города. Итак, выделить необходимо одни выходные. Экскурсию по выставкам фотобиеннале можно начать с Центра искусств на Неглинной улице. Там представлен проект Айдан Салаховой «Татьяна». Дальше можно зайти в Новый Манеж и посмотреть одну из самых интересных выставок биеннале – ретроспектива «Бросая». Пройдите пешком до музея архитектуры Щусева на Воздвиженке. Увидите довольно любопытную выставку «Русский взгляд на Европу». Фотографии Лондона, Рима и Венеции, туманные аллеи Тосканы, бельгийский курорт Остенде в плохую погоду и дождь во Флоренции, Антверпен, Париж, такой, как мы все его себе представляем. Все это взгляд российских фотографов на европейские города. Там же персональная выставка Стефана Кутюрье. Как ни странно, это фотографии Москвы. Синие высотки спальных районов города. Дальше сбегите в галерею А3 в Староконюшенном переулке. Там выставка Паула Вентура «Память о войне». Это такие театральные снимки в старо-розовых, голубых и коричневых тонах. Потом перемещайтесь в район Кропоткинской. В фотоцентре Союза журналистов на Гоголевском бульваре кухонный супрематизм. Куски бородинского хлеба вперемешку с докторской колбасой. Ну а дальше приготовьтесь увидеть действительно очень интересную выставку. На Пречистенке в галерее искусств Зураба Церетели представлены фотографии Себастьяна Сальгада «Рука человека». Кажется, автор объехал весь мир. Эпиграф к выставке. Фотограф – это путешественник, которому бесконечно нужны новые впечатления. В той же галерее показана серия работ Патрика Таберна «День за днем». Акварельные снимки похожи на работы мастеров пикториальной фотографии. А сюжеты иногда напоминают картины Ван Гога и Рене Магрита. Также здесь можно увидеть работы Саймона Норфолга. Это пейзажи Афганистана и Ирака. В галерее представлены выставки Джеймса Нашвея «Военный фотограф» и Джеймса Хилла «Беслан», с фотографиями которого мы встретимся еще и в других выставочных залах. Среди изобилия выставок на фотобиеннале в этом году зрителям несложно растеряться. Своим независимым и профессиональным мнением поделилась московский фотограф Татьяна Сазанская, которая обошла почти все экспозиции биеннале.
Мое самое сильное впечатление вообще от фотобиеннале – это выставка фотографа Себастьяна Сальгада в галерее Зураба Церетели. Она волшебная, конечно. Она показывает совершенно разные стороны жизни. Там какие-то копатели каких-то рудников, разные люди в разных точках мира. Настолько это все красиво, там интересно и философски снято. Даже там какие-то российское производство. Самое смешное, кстати, было в России, кадр, где стоит машина, и из нее торчат две ноги. Это обеденный перерыв, и даже можно было не смотреть подпись. Сразу было понятно, что это снято в России.
Посмотрев выставку Сальгады на Пречистенке, перейдите по новому пешеходному мосту от Храма Христа Спасителя к галерее Март Стрелки. Там представлена китайская программа. Запомнились фотографии Вэн Фэни и серии с высоты птичьего полета. Наверное, на такой китайской ноте программу одного дня придется завершить. Следующий день можно начать с посещения Московского музея современного искусства. Сначала на Петровке. Здесь экспозиции работ Корнела Капа, предвыборная кампания Кеннеди. Снимки представлены Международным центром фотографии в Нью-Йорке. Потом идите в Музей современного искусства в Ермолаевском переулке. Там персональная выставка «Нан Голден». На метро можно доехать до Китай-города и пойти в галерею на Солянке, посмотреть видеопроект Даниила Пирега «Go On». 13 марта откроется выставка «Беттина Реймс. Ретроспектива в манеже». На сайте фотобиеннале эту выставку представляют черно-белые фотографии актрисы Шарлотты Рэмплинг из серии «Женская тревога». Кажется, на выставку сходить стоит. Ну а после манежа можно заглянуть и в ГУМ. Гулять там до 10 вечера, разглядывая фотографии Федерико Паттелани. «Самое красивое – это ты». Молодая Софи Лорен, Ингрид Бергман на съемках фильмов и на конкурсах красоты. Итальянская мода 50-х. Вчера в Москве открылась еще одна выставка Джеймса Хилла, а также выставки Натальи Никитиной «Резиденция Арафата» и Кирилла Преображенского «Черная Москва». На открытии директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова рассказала.
В выставке была задача показать, что могут хорошие фотографы, работающие в фотожурналистике. Мы поставили выставку Джеймса Хилла «Ирак». Это военный корреспондент. Сильный молодой автор, работающий на журнал Time Life, который снял вот эту странную полувиртуальную с точки зрения визуальной до войну в Ираке, когда победоносно входят американские войска, врага нет. Это интересный взгляд, это хорошая работа. Одновременно мы показали концептуальный проект очень хорошего художника Кирилла Преображенского. Это «Черная Москва». Это такая реакция на то, что сейчас происходит. Это на то, как в нашей стране, да, в 21 веке убивают людей за цвет кожи, за то, что они не наш. Лучше получилось, хуже. Меня здесь интересовал не столько блеск выполнения, сколько живая реакция. Искусство реагирует на то, что происходит.
Эти выставки можно увидеть в Международной школе фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко на Красносельской. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Чем вы объясняете рост националистических настроений в России? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга, Екатеринбурга и Ульяновска.
Человек – существо внушаемое, если с детства его приучать к мысли, что есть какие-то национальности. В обществе появились такие вот тенденции. Надо людей воспитывать с детского сада, что все люди равны. Человек к человеку должен относиться по-человечески.
Конечно же, есть какие-то в властных структурах лица, которым выгодно продвигать такую идеологию и держать в нестабильном состоянии общество.
Посмотрите, этот хаос очень хорошо организован. Но после хаоса наступает новый порядок. Как в сталинские времена наступил порядок. Причем первые годы, ну как в любом важном событии, Россия всегда проигрывает, отступает до Москвы. Потом просто-напросто приходит новое поколение, кому есть что отстаивать, и берет ситуацию в свои руки. Я думаю, лет так через 15-20 мы просто это все увидим. Ну, если кто доживет, на самом деле.
В наше время мы спокойно ходили по городу, спокойно ходили иностранцы. И организаций этих не было. Всяких националистических, шовинистических. Во всяком случае, то, что милиция работала лучше, это однозначно.
Людям нечем заняться, некуда пойти. Может, это нужно кому-нибудь из власти, у меня других вариантов нет.
Это все от нас зависит. Вот мне не нравится, когда они торгуют, не нравится их поведение, я не хожу на эти рынки. Хоть там дешево, а я пенсионерка.
Общепринятое мнение, что армия организуется властью, но мне так кажется, что как есть там энтропия, стремление к разорганизации, так в определенное время есть и стремление к самоорганизации различных сил.
Простые люди не думают, кто рядом с ними, украинец, чеченец, абхазец. Да провоцируются с экранов телевизора, потому что, может быть, у ребенка бы не возникло такой мысли, но он растет с этим. В конце концов, когда он достигает определенного возраста, у него это выливается вот в такие вещи, которые происходят сейчас.
Это провоцирует государство. Если бы была правильная политика государства, я думаю, такого бы не было.
Мне даже дико сейчас у нас национализм. Ведь вот эти молодые люди, у них родители, отцы, деды воевали. Сколько погибло, я не знаю. Как это могло у нас так случиться?
Нет. Дружбы
между народами. Вот за развал виноват в этом Ельцин. Раньше были все вместе, как братья русские, чувашин, татарин, украинцы. Власть над меня.
Никакого роста национализма у нас нет. А то, что говорят об этом, это просто искусственный шумик. Но на самом деле и скинхеды, и все это прочее, это естественный процент, который есть во всех странах, где присутствует свобода. Подростковые стремления эпатировать общество. Ничего более за этим, мне кажется, нету. Какая разница, вот гопники будут там убивать, или назовутся они скинхедами. Им просто нужно выбросить вот эту вот свою энергию, которая у них никуда не направлена.
Вот если бы в России был хозяин, настоящий человек руководил бы, а не бандюги-ворюги, все было бы нормально. Одни бандюги-ворюги, которые вот живут за наш счет, дачи, Канары и тому подобное, нас обворовывают.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Дарья Здравомыслова, Александр Дядин и Сергей Гогин. Мы вернемся к обсуждению этой темы во второй части нашей программы. А до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка, который расскажет о музыкальных новинках недели. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment.
Это, пожалуй, одна из самых популярных вещей давно уже ставшего культовой фигурой знаменитого на весь мир рэпера Эминема, он же Slim Shady, он же Marshall Брюс Мазерс III, настоящее его имя. Единственная вышедшая отдельным синглом, эта песня называется «Lose Yourself», то есть «Потеряйся, растворись». There goes gravity, oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up that easy, no. He won't have it, he knows his whole back to these ropes. Последние дни Эминема показывают все телевизионные каналы, и имя его постоянно мелькает в газетных заголовках. Отчего такой ажиотаж, понятно. Его проблематичные, чтобы не сказать скандальные отношения с женой Ким вновь закончились на самой низкой ноте. И 33-летний Эминем, не протянув и 3 месяцев после того, как второй раз женился на своей школьной любви, подал на развод. Их первый брак был расторгнут в 2001 году, а за месяц до январской свадебной церемонии в Рочестере в 2006 Эминем объявил, что он и Ким, которая является матерью его 11-летней уже сегодня дочери Хейли, вновь решили объединиться. Похоже, это Ким, урожденная Кимберли Энн Скотт, как говорится, настоящая роковая женщина, во всяком случае, в судьбе Эминема. Из-за нее, когда она его бросила, забрав с собой дочь, он временно перестал писать рэп, потерял сон и чуть не умер от передозировки наркотиков, когда пытался покончить жизнь самоубийством. А потом выпустил подряд 3 альбома, почти полностью посвященных своим бурным отношениям с Ким. Несмотря на то, что это был довольно жестокий рэп, в котором он выразил всю свою ненависть и презрение к ней, именно эти альбомы принесли Эминему престижные премии, мировую славу и деньги. В своих песнях он издевался над Ким, смешивал ее с грязью, даже убивал несколько раз. Ему плохо было с ней, но, похоже, еще хуже без нее. В августе прошлого года, за несколько месяцев до того, как они решили вновь сойтись, Эминем прошел курс лечения в наркологической лечебнице, признав свою зависимость от таблеток против бессонницы. А месяцем раньше он вынужден был отрицать сообщение о том, что решил уйти, так сказать, на пенсию, чтобы уже никогда ничего не записывать. Эминем, выросший как и Ким в предместье Детройта, получил Грэмми за альбомы Eminem Show, Marshall Mathers и Slim Shady. И Оскара за песню 2002 года «Растворись, Lose Yourself» из фильма «Восьмая миля», в котором он сыграл главную роль. В отличие от мрачноватого рэпа Эминема, христианский трубадур Крис Томлин пишет и поет развеселые литургические баллады и гимны Всевышнему. И относится к той категории исполнителей, чью музыку знают намного лучше, чем самого автора.
В среду Крис Томлин возглавил список кандидатов на премию Dove Awards, получив сразу 10 номинаций, больше, чем кто-либо другой. В этом году церемония Dove Awards будет проводиться в 37-й раз и по традиции представит публике широкий ассортимент современной христианской музыки. От попа и хип-хопа до тяжелого рока и даже кантри. Во всяком случае, два главных кантри-хита этого года тоже получили номинации. Сингл Кэрри Андервуд «Jesus Take the Wheel» и дуэт Брэда Пэсли и Долли Партон под названием «When I Get Where I'm Going». И еще одна новость. На первое место в билборде вышел рэпер по прозвищу Ти-Ай, который сам себя называет не иначе, как «Король Юга». Его новый альбом «Король», чтобы уж никто не сомневался в его королевском величии, разошелся на этой неделе тиражом в 522 тысячи экземпляров.
Американские музыкальные новости от Рай Вайль. После рекламы и выпуска новостей мы вернемся к обсуждению главных событий недели. Впереди у нас дискуссия о росте преступлений на почве национальной ненависти в России, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Откройте, широко распахните двери Христу.
Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иванова, в отставку! Иванов, уйди сам!
Международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных иммигрантов, приобрела списанный корабль.
Союзное государство – это пшик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.